Мы читаем книгу «Каббала для начинающих» на странице 30, статья на окончании книги «Зоар». Я напоминаю, что можно задавать вопросы в прямом эфире через наш интернет-сайт www.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Статья на окончание книги «Зоар», 30-я страница, с начала страницы. И отсюда пойми всю трудность занятий Торой и заповедями Лишма. Потому что если все его намерение в Торе и заповедях не ради Творца, а ради Него самого, то мало того, что он не перевернет природу своего желания получить, а наоборот, желание получать в нем будет гораздо больше, чем то, что есть у него от природы. Бар-Ислам не хочет больше это объяснять, потому что действительно у него есть боязнь коснуться этого очень чувствительного момента и нанести вред людям, которые могут понять его нехорошо. Но мы должны понять то, что написано: «Я создал злое начало, создал Тору как приправу к нему», потому что свет в ней возвращает к источнику. И если человек приходит к изучению Торы без злого начала, а по причине воспитания, от того, что Творец как бы обязал его учиться, то он не пользуется правильным образом Торой. И об этом Бар-Ислам объясняет в предисловии к Тес, что, по сути дела, он начал объяснять еще это Ари. Хаим Виталь пишет в своем предисловии, что тогда это состояние, как у летучей мыши, которая ищет свет, но не знает, что это такое этот свет, потому что если его желание приобретать, понимать и заниматься этим для того, чтобы был у него будущий мир, какая-то награда, то, что, которая понятна ему в его брюхе, то, конечно, он не приходит к чему-то хорошему, а наоборот. Чем больше будет учиться, тьма будет все больше сгущаться, пока настолько не отрывается от Творца и от всего этого процесса, что вообще забывает, зачем нужна Тора, и что такое учеба лишма, и занимается пшатом. Простым толкованием думает, что это правильно и достаточно. Поэтому Тора изначально была дана только лишь для того, чтобы заниматься ею лишма, то есть прийти только лишь к совпадению по свойствам с Творцом, согласно ее названию, свет, возвращающий к источнику. И поэтому человек обязан до того, как он приходит к учебе, вооружиться желанием прийти к духовному, хотя он точно не понимает, что такое духовное, хотя он не знает, что это, хотя даже если он понимает духовное, что это целиком желание получать и наслаждаться и материальное, но он хочет прийти к чему-то выше приобретения этого мира. Есть у него точка в сердце, есть у него решимо, которое тянет его из плоскости этого мира. Тогда можно ему заниматься Торой, потому что он будет заниматься ею согласно имени Торы, свет, возвращающий к источнику. Тогда как если нет у него желания подняться над плоскостью этого мира, то занятие его Торой, учеба его в Торе, это только лишь даст ему большую тьму до такой степени, что будет думать, что он уже исправлен и праведник, и не нужно ему больше ничего, кроме поверхностного обучения, поверхностного соблюдения заповедей. Потому он говорит здесь, и отсюда пойми всю тяжесть занятия Торой и заповедями лишма, то есть насколько это тяжело, что только лишь лишма, или только для этой цели заниматься, для того, чтобы прийти к отдаче. Потому что если намерение его в Торе и заповеди не ради Творца, что такое ради или не ради, каждый может сказать, что я делаю это ради Творца. А дело в том, что все дело в совпадении по свойствам с Творцом. А ради себя, то есть только лишь ради материального, материальной своей выгоды, которая есть у него, земная, эгоистическая, то не только что он не превратит, не перевернет желание получать в себе природу желания получать, а наоборот, желание получать его будет гораздо больше, чем то, что есть у него от природы сотворения. Поэтому, говорит он здесь, Бар-Ислам, но мы нашли несколько учащихся, которым не помогло изучение Торы изменить свою природу, а наоборот, Наоборот, они стали большими эгоистами, хуже, больше требуют, как бы весь мир полагается им, а они целиком праведники. То есть нужно понимать, что это приходит из того, что пользуются Торой в неправильном виде, и тогда получается у них отягощение сердца. Ну хорошо, будем надеяться, что все поймут это. Каковы добродетели этого человека, который удостоился слияния с Творцом? То есть к совпадению по свойствам. К отдаче, как у Творца есть свойство отдачи. Что этот человек? Они нигде не объясняются, кроме как в намеках. Прежде всего, потому что действительно тяжело их объяснить. Как можно такие вещи, которых нет в нашей природе, объяснить нам? Да, потому что все, что мы будем читать, это будет восприниматься в наши получающие килим и будет истолковываться как наслаждение ради себя. Так как возможно в таком случае говорить о свойствах и следствиях, явлениях, награде, которое это все в отдаче? Однако для того, чтобы выяснить вещи в моей статье, я обязан раскрыть немножко по необходимости. Я объясню эти вещи через пример. Тело со своими органами – это одно, и тело в общем обменивает мысли и ощущения со всеми своими частными органами. Например, если тело в целом думает, что один его орган будет служить и наслаждать его, сразу же тот же орган знает об этой мысли и придумывает ему, дает ему то наслаждение, которое он задумал. И поэтому, если какой-то орган, и также, если какой-то орган ощущает и думает, что узко ему в том месте, которое он занимает, сразу же ощущает он этот недостаток и приводит его в другое место. Однако, если какой-то орган отрезается от тела, тогда они становятся двумя отдельными, и тело в целом уже не знает необходимости этого отделенного органа. И орган этот больше не знает мысли тела, так чтобы мог служить ему и быть полезным ему. Если придет врач и соединит этот орган с телом, как было до того, вот снова этот орган знает мысли и необходимости тела в целом, и тело в целом тоже снова знает необходимости, потребности этого органа. Но это вещи, которые нам понятны, как это связано с Творцом, с душой. Из этого примера можно понять также, каким свойством должен обладать человек, который удостоился слияния с Творцом. Поскольку я уже доказал в своем предисловии книги Зоар, в параграфе 9, что душа – это свечение, исходящее из Ацмуто, из сути Творца. И свечение это отделено от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать, поскольку этот замысел творения, насладить свое творение, создал в каждой душе желание получать наслаждение. То есть эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца. Он объясняет Баал Сулам в предисловии книги Зоар. Он говорит, что желание получать – это как топор, который отделяет душу от Творца, и душа становится божественной частью свыше. Часть, а не все. И в этом она отделилась. С одной стороны, хорошо, что отделилась. Есть какая-то реальность, кроме Творца. С другой стороны, реальность эта, которая вне Творца, она несовершенна. Так как быть совершенным, и все-таки, чтобы было самостоятельное существование реальности? Тут как бы взаимные противоречия, одно противоречит другому. Допустим, это все Творец, и есть тут какая-то область, желание получать, И тогда это как бы не относится к гуфу, к телу. Это как бы какая-то клетка, как раковая, которая думает о себе, изолирована от всего, и хочет еще поедать тело, и вообще использовать его только лишь для собственного наслаждения. И это душа, нешама, неисправленная. И с одной стороны, Творец обязан это сделать для того, чтобы дать кому-то существовать самостоятельно. Тут есть независимость, плохая независимость, да, но неважно, кто говорит, я хозяин, я буду править, я притягиваю в себя, с одной стороны. А с другой стороны, как дать этому самостоятельному возможность быть совершенным, чтобы он исправил себя и вернул бы себя как неотделимая часть от всего тела, от всего Творца, от всего, что есть тут, но чтобы он это сделал. И он бы постиг весь гуф, все тело. И так бы он был бы, с одной стороны, абсолютно независимым, еще больше эта независимость, она будет как независимость всего тела, всего Творца. И в этом бы не отменил себя. И тогда, когда желание получать это маленькое, увеличит себя до размера всех желаний или всего света, тем самым он полностью уподобится Творцу. Это замысел творения, привести творение к такому состоянию. И поэтому желание получать обязано, вынуждено, чтобы это было творение с одной стороны, чтобы не отменялось, и чтобы было во всей силе, еще выросло из этого маленького желания до величины желания получать общего, всей системы, каждого, и чтобы вместе с этим было в том же виде, в той же форме, как желание отдавать Творца. Миша Зильберштейн. Вопрос от Миши из Явны. Мы знаем, что человек, чем больше он дает еду к раковой клетке, она использует это ради себя, растет. И вредит тем самым всему телу. Какова тут тайна, каков переключатель, чтобы это... Раковая клетка вдруг стала клеткой, служащей всего организму, потому что природа у нее такая, что она все поедает. Потому что в нашем желании получать мы не переворачиваем его на желание отдавать желание телесное. И поэтому эта клетка раковая, она, по сути дела, продолжает развиваться, пока не умерщвляет все тело и умирает от этого сама тоже, потому что больше неоткуда получать пропитание, откуда есть. Но мы развиваемся в своем желании получать до того, как мы чувствуем страдания. И страдание наше вынуждает нас перевернуть себя на отдачу, искать что-то вне страдания, выше страдания. Вопрос твой такой: почему в нашем теле эта клетка не приходит к осознанию зла, что вот-вот все умрет. Зачем мне развиваться в таком виде? Я обязан заботиться о здоровье. Так? Потому что в этой клетке нет искры, точки в сердце. А все лишь желание получать. А желание получать — это на уровне неживом растительном животном, если у него нет искры, если нет у него уровня человека, не знает ничего, может только лишь идти как осел в одном направлении. Так я скоро упаду, ну так и упаду. За секунду не чувствует. Как Барсалам дает пример, что дают ему каплю, горькую каплю, каплю яда на кончике, на острие меча, и все-таки он открывает рот. Нет у него выбора, обязан открыть рот, потому что чувствует, что это даст ему наслаждение, хотя через секунду умрет. Но выбора у него нет, он откроет рот и проглотит этот яд, потому что когда он чувствует этот яд, он на секунду чувствует наслаждение, а после этого умирает и не может остановить себя без того, чтобы пройти до конца этот процесс. И поэтому, если нет искры, которая раскрывается в нас от разбиения килим, тут мы видим необходимость разбиения килим. Если бы не было этой искры, она бы не раскрылась в нас до того, как мы просто окончательно умерщвляем себя в системе клипот, то мы продолжали бы, пока не убили бы друг друга, не убили бы себя. То есть, если ты мне даешь самое маленькое наслаждение, когда я отрежу себе голову, так я отрежу себе голову. Потому что наслаждение, оно предшествует. Это наш корень, и без него мы не можем существовать. Ты видишь, люди умирают. Они входят в такую депрессию, мне лучше смерть, чем жизнь.
Потому что жизнь полна страданий, тогда я освобождаюсь от нее. То есть, все наше спасение лишь в том, что было разбиение келим. И при разбиении келим в душах есть искры, ницуцот, а затем эти искры, они распространяются в соединении Израиля с другими народами. И после этого есть изгнание, все это смешение, в каждом есть эта искра, и с помощью распространения Ноки Кавала мы пробуждаем эти искры более, и затем человек начинает пробуждаться из этой искры, и с помощью этого мы сокращаем ему дни его страдания, насколько эта искра быстрее пробудется, он меньше будет страдать, меньше будет бежать за наслаждениями, которые сразу же заканчиваются в тот момент, когда он их получает. То есть нам мы изначально как раковая клетка, но приходит момент, когда человек останавливает себя и говорит: я должен стать здоровым, я должен вылечиться. Он не позволяет этому раку распространяться. Миша спрашивает, если это ощущение, что он должен вылечиться, приходит лишь от здоровых клеток, которые вокруг него. Нет, здоровые клетки, они эгоистичны, они не могут помочь человеку. Лишь высшая сила, лишь та искра, часть от Творца, может сказать ему, что ты болен, что в такой форме ты не можешь идти. Это изобретение Авраама. Это, по сути, вся основа Каббалы. Все проистекает из искры. Если бы не было искры, то человек является животным. Он не в состоянии, он не думает иначе. Он не в состоянии думать иначе. Ты видишь люди на улице, что даже в них есть скрытая искра. Они не в состоянии воспринять эту идею. Тебе необходимо работать над ними всяческими способами, закручивать их по-разному, пока эта искра все более не раскроется. Раскрылось немножко. О, сейчас я понимаю, что ты не говоришь глупости, что действительно говоришь нечто дельное. После долгих лет, или же после тысяч поколений это происходит, так что же делать? Да. Миша снова спрашивает. Каким же образом пробудить эту искру? Пробудить искру с помощью науки Каббала, которую мы распространяем, и с помощью этого те, кто уже находится при изучении науки Каббала, думают, они хотят уже, чтобы к этому присоединилось все человечество. И все. Мысли, наши желания действуют, воздействуют на них, на тех, кто не изучает и не понимает, пока еще не познали вообще весь этот процесс, и от чего они страдают, и что с ними происходит. И мы в то время, когда действуем и изучаем, нам необходимо также и включать их в себя. И наше желание в той системе, в которую мы хотим включиться, всех душ, наше желание действует также и на них. и таким образом приближает их. И даже на материальном уровне ты видишь, есть какой-то слух в мире, вдруг слышит его здесь, и там, и здесь. Мир, он связан с различными силами, а не телами. Также и в наших силах. Да, пожалуйста. Страница 30, строчка, и из этого следует, что каждая душа до своего создания была включена в сущность Творца. Но при сотворении, вместе с природой желания получать наслаждение, отпечатанного в ней, душа приобрела отличие свойств и отделилась от Творца, вся суть которого лишь отдавать. Ведь, как сказано выше, отличие свойств разделяет в духовном, подобно топору в материальном. И теперь душа находится в состоянии полностью подобному описанному в примере, как орган, отрезанный от тела и отделенный от него. И это несмотря на то, что до этого разделения орган и организм были единым целым и обменивались друг с другом мыслями и чувствами. Однако, после того, как орган был отрезан от тела, этим создались две власти, и один уже не знает мысли другого и нужды его. Мы сейчас лишь из развития науки в состоянии понять это. Согласно одной клетке можем знать, что такое, что это за человек, к чему он относится. Всяческие динозавры, когда вытаскивают из них маленькую частичку, из одной клетки видно, как было устроено все тело. То есть генетические клетки, из одной клетки могут увидеть все тело. То есть в каждой клетке есть основа всего тела, информация. Информация обо всем теле, связанная со всем телом. То есть знает обо всем теле. В каждой клетке есть память, есть компьютер, есть связь, есть возможность абсорбировать все, что есть, присутствует во всем теле. Это проистекает из духовной, этой духовной системы, потому что мы являемся результатом ее в материальном, что частные и общие равны, и каждая сфера включает в себя все остальные сферы. И нет у тебя ни малейшей части, которая бы не состояла из Ак и Абия. И это мы видим сейчас тоже в этом мире, когда раскрываем мы этот закон в материальном, что согласно самой маленькой частичке, которая может быть в человеке, мы в состоянии дать ответ обо всем человеке. Получается, что эта частичка, она действительно связана со всеми системами, со всем человеком. Тысячу различных связей, которые мы даже не знаем. Это то, что нам раскрывается при постижении духовного, когда человек начинает связываться с системой душ и раскрывает там свет, высший свет в этих душах, в связи между ними. Там он и начинает постигать, насколько он связан со всеми, и насколько он связан со всеми, и ощущает, и понимает, и знает, постиг эту связь, этим он постигает самого себя. Он не постигает себя сам по себе. Я не познаю себя, я познаю через связь, через мою связь с другими, кто я такой, потому что изначально я был создан лишь для того, чтобы быть связанным с другими. То есть то, что есть во мне? Во мне есть мое «я», маленькая одна точка, ничего кроме этого, а все остальное — это системы, которые во мне, они существуют лишь для того, чтобы связаться с другими. И тогда через задействие этих систем, когда я начинаю связываться с другими, я начинаю познавать «я», которое во мне. То есть человек не реализует себя, если он не связывается с другими душами, с системой Адама Ришона. И уж тем более, после того, как душа облачилась в тело этого мира, прекратились все связи, которые были у нее до того, как отделилась она от сущности Творца, и каждый стал обладать как бы собственной властью. Да. вопрос, ну, то есть вопрос из Украины. В чем разница между при разбиении, между более разбитыми и менее разбитыми килим? Есть ли разница при разбиении? Каждый, кто более велик, он разбивается больше, а более меньше разбивается меньше. В соответствии с этим также и исправление. Кто разбился больше, ему необходимо больше исправления, кто разбился меньше, ему необходимо меньше исправления. Один раз у меня была сломана нога. Врачи посмотрели на это и сказали: знаешь, оно и так само собой срастется. Действительно, через месяц-два это срослось. Один раз у меня порвалась печень, они уже не сказали, что это само по себе пройдет. Они там разрезали, начали там чистить и сшивать, пока не сделали все как надо. Так насколько вещь более важна по своей сути и находится в болезни или разбиении, конечно же, более сложно, более тяжело исправить ее. Так же и в душах. И в этом каждый, насколько он более разбит, так ему необходимо больше исправления. Но в этом есть также, это определяет также процесс исправления душ. При исправлении легких душ, то есть более легко исправить их, между более тяжелыми, эгоистичными душами, которые тяжелее исправить. Поэтому все предыдущие поколения были, ну, состояли из более легких душ, были более чистыми душами, и поэтому могли постичь духовное легко. И постигли, раскрыли, но раскрыли маленькие света. Мы же, когда сейчас начинаем исправлять себя, нам очень тяжело исправить себя. Мы очень-очень тяжелы, не испорчены. Каждая маленькая мысль и действие нам приходит с большими усилиями. Но этим мы притягиваем на себя очень большие света, но мы просто не знаем эти света, потому что эти света облачаются в более высокие души. Поэтому получается интегральная система, когда каждый действует на всех, а каждый действует на каждого, и все действуют на каждого. Это та тяжесть, что мы не видим результатов нашей работы. Когда исправляем какую-то маленькую часть, все тело начинает становиться здоровым, а когда не ощущается тело, то пока все еще находимся в маленькой части и думаем, что не производим исправления. Он говорит здесь о связи между всем телом и маленькой частью. А в чем же, какая связь между маленькой частью и общим и всем телом, если они отделены друг от друга? Каким образом могут повлиять друг на друга? Каким образом могут связаться в осознании зла? Также и в материальной системе, если у нас есть маленькое какое-то пятно там, если много уже, тогда есть то, что называется осознание зла. То есть я вижу, что есть какая-то проблема, насколько это распространяется больше, то в этом есть уже осознание состояния. И также и все души. Если мы соединяемся вместе и начинаем понимать, что мы исправлены, и нам необходимо исправиться, и каждый передает другому эту информацию, то мы уже входим в общее исправление. В наше общее исправление. Поэтому стоит соединиться. Здесь и весь вопрос группы. То есть люди притягиваются согласно тому закону уподобления по форме. То есть они притягиваются к тем, кто находится с ними в том же состоянии. И тогда есть поэтому заседание насмешников и не знаю, как их назвать, собрание праведников или избранных. Давайте прочитаем еще, и согласно этому становится понятно, каким достоинством обладает человек, удостоившийся вновь слиться с Творцом, что означает, что удостоился он подобия свойствам Творца тем, что силой Торы обратил в противоположное желание получать, отпечатанное в нем, которое и было тем, что отделяло его от сущности Творца, и сделало из него желание отдавать. И все действия его теперь направлены лишь на отдачу и принесение пользы ближним. и тем, что сравнялся со свойствами Творца, к ближнему своему имеется в виду, что именно своему ближнему, или же посторонней душе, или же всем душам, или же всему человечеству, или Творцу, это одно и то же, потому что все, что находится вне человека, не ощущается им вообще как принадлежащее ему. А если ощущается, что есть разница между кем-то другим и Творцом, это признак того, что человек пока еще думает о какой-то эгоистичной форме, что он приобретет что-то от этого. И поэтому не говорится пока еще об отдаче.
Знак отдачи, что все, что выходит вне меня, душа одна, души, группа, творец, творение, человечество, все это то же самое. Если я отношусь ко всем одинаково, значит, я действительно нахожусь в отдаче. Находим, что он просто подобен тому органу, который когда-то был отрезан от тела, но снова соединился с телом, и снова он знает мысли тела, в общем, как знал их до того, как был отделен от тела, также и душа, после того, как обрела подобие Творцу. Вот она снова знает мысли Творца, как знала до отделения от Него, по причине отличия по свойствам желания получать. И тогда исполняется то, что написано, «Знай Творца, Отца твоего», поскольку тогда удостаивается совершенного знания, божественного знания, и удостаивается тогда раскрытие всех тайн Торы, потому что мысли Творца – это и есть тайны Тора. То есть в той мере, в которой человек приходит к совпадению по свойствам с общим телом душ, в котором находится Высший Свет, Творец, тогда он становится воспринимающим все, что происходит в этом общем кли, и это становится его совершенное знание, мера, вечность, совершенство становится тогда его реальностью. Есть вопросы? О том же самом спрашивают из Мексики. Можно ли сказать, что чем студент более новый, он более эгоистичный, более начинающий? Нет, начинающие они не эгоисты. И тот, кто по улицам ходит, тоже простой человек, рядовой, как это называется, из Microsoft, от Билла Гейтса и до того там, как он там, в Африке там, неважно, кто-нибудь. Они не эгоисты. Это люди, которые существуют в материальных рамках, у которых есть желания этого мира. О желаниях этого мира мы вообще не говорим. Они обычные. Телесные страсти, еда, секс, семья, человеческие устремления, деньги, почести, знания. Все, больше нет. В этом каждый человек в мире на этом заканчивается. Если есть у него точка в сердце, искра относительно духовного, там есть процесс, когда желание получать растет непрекращающимся образом. В желаниях этого мира есть граница. Я не могу больше поглотить, чем этот мир. Больше, чем все богатство человеческое. Быть больше, чем то, что я представляю себе быть известным всем, властвовать над всеми. Это все-таки вещи очень ограниченные, очень маленькие, которые находятся в теле, которые устают, которые не хочет уже ничего, умирает, и тогда оставляет все эти вещи и уходит. То есть все эти желания, это желания очень-очень маленькие. Настоящий эгоист – это тот, кто занимается каббалой и начинает подниматься по духовным уровням, и в нем раскрывается с левой стороны вся система клипот. Они-то и есть настоящие желания, потому что посмотри, что раскрывается ему. Раскрывается ему все желание всего этого большого тела. относительно душ, относительно Творца, он начинает сейчас быть жадным. Он хочет схватить, властвовать, господствовать. Что говорит фараон? Что за Творец, которого голос я должен слышать? Я буду господствовать над чем? Над всеми духовными мирами, над цветами, над совершенством, над вечностью. Я буду властвовать. Вот такое желание, желание, которое находится в простом человеке в этом мире, это мы называем это животным, не человеком, потому что он все так в нем вертится в очень маленькой форме. Он учится использовать это желание в животном виде, то есть как принято в обществе, как общество хочет, так он хочет. Это вещи очень небольшие. Личное желание и жестокое желание, равное Творцу по высоте, по величине. То есть мир бесконечности, такое жестокое большое желание есть только в системе клипот. И только там человек начинает достигать его, когда он входит в духовные миры. С левой стороны клипа, а правая сторона это святость, а он посередине приобретает обе эти силы, тем самым строит себя. То есть настоящий эгоизм, он в духовном, в материальном это не считается. Мы на странице 31. Это то, что сказал Рабби Мейер. Каждый, кто изучает Тору Лишма, удостаивается многого. И раскрывают ему тайны и вкусы Торы, и становится он как бьющий источник. То есть, как мы сказали, что с помощью занятий Торы и заповедями Лишма, что означает, что он строит, намеревается доставить наслаждение Творцу своими занятиями Торы, а не для себя совершенно, тогда гарантировано этому человеку слияние с Творцом, что означает, что придет он к подобию по свойствам, чтобы все действия его были ради ближнего, а не ради себя совершенно. То есть, совершенно как Творец, все действия которого только лишь отдавать и нести добро ближнему. И тем самым человек вновь сливается с Творцом, так как была его душа до того, как она была создана. А потому удостаивается многого, и раскрывается ему тайны и вкусы Торы, и становится он как бьющий источник, из-за того, что отменяются преграды, отделявшие его от Творца, и снова он становится одним целым с Творцом, как до своего сотворения. Ясно? Это называется, что человек снова объединяется с корнем, то есть включается в ту же систему Адама Ришона, кроме которой не существует, можно изобразить это иначе, что высший свет, который взял сущее из ничего, точку желания, создал систему, которая называется Адама Ришон, и в этой системе произвел действие по разделению, когда возникло много-много-много этих душ, 600 тысяч, это в своей основе душ, то есть отдельных частей, которые потом отделились еще, и все это в той же системе, мы не говорим ни о чем другом, кроме этой системы, которая только и существует. И есть в каждом сейчас самостоятельное ощущение, что я существую. Я. Вот. Не более. И каждый обязан объединить себя обратно с единой системой. Это то, что объясняет нам Балясулам. Что выигрывает каждый от того, что объединяется со всей системой? Каждый не становится один из всех. В том, что он служит другим, он приобретает всех, все их желания, все их экраны, все слияние их. Он становится как Адам Ришон, каждый. Каждый как Адам Ришон. По примеру, есть там или слияние, или отделение. Когда мы учим, мы говорим, что есть 125 ступеней объединения. Зачем все это нужно? Почему? Чтобы был объединенный, и все. На самом деле, 125 ступеней – это ступени выздоровления, можно сказать. Нет настоящего соединения, пока человек не приходит к Мартикуну. Но внутри человека это постепенно накапливаются понятия, ощущения, силы, действия, Тора, то, что называется, с которыми он приходит к Мартикуну. И, конечно, до того, как приходит к Мартикуну, не говорится об объединении, потому что нет тут объединения по количеству или по качеству отдельно. Чем больше я объединился и насколько я не объединился еще. То есть тут система, с которой ты интегрально объединяешься. Если все вместе в какой-то мере, еще в какой-то мере, еще и так ты объединяешься. Поэтому меры эти объединения – это меры раскрытия относительно человека, насколько он согласен видеть себя объединенным. Но раскрывается ему также, что он уже объединен и находится там в исправленном виде, и живет там и существует. Но меры подъема – это меры раскрытия его самого в исправленном виде. Миша Зильберштейн. Вопрос. Это твой вопрос или кого-то? Да, Миша Изъявную спрашивает. Да. Мой, конечно, мой. Я же сегодня не при исполнении. Сегодня объединение учителей бастует. Так почему ты с ними тоже там не покричишь? Я пойду, да. Пойду бастовать. Только мы страдаем от этого, у кого дети есть. Они бастуют, а мы страдаем. Ну ладно. Хорошо. Вопрос. Все ли клетки в системе должны быть исправленными? Или достаточно, чтобы 2-3... И они заботятся обо всех, как бы в окончательном состоянии. Не-не-не. Каждый обязан исправить себя, никто не может исправить других. А для того, чтобы помочь, для того, чтобы оживить других, то есть, насколько это в материальном организме, мы видим, что если есть какой-то дефект, то сразу все тело начинает заботиться об этом, посылать особые вещества этим поврежденным клеткам и так далее. Здесь то же самое. Здоровые клетки, те, кто находится в сознании, они сразу же помогают поврежденным клеткам, насколько они могут помочь им. Но в любом случае они обязаны восстановить себя самостоятельно. Потому что здесь не идет речь о том, что чуждая сила, посторонняя сила может сделать исправление. И у нас тоже, в нашем мире, тоже не очень-то, потому что все лекарства, все наши внешние воздействия, они в любом случае для того, чтобы пробудить жизненную силу, которая есть у клетки или в органе, чтобы он начал функционировать самостоятельно. И он самостоятельный. Если он функционирует, тогда называется, что он снова стал, вернулся к обычной, к нормальной жизни. То же самое тут. То есть, тут есть, конечно, поручительство, когда каждый заботится о других, однако исправление, оно в том, что каждый познает свой дефект и исправит себя, конечно, пользуясь помощью остальных, но исправит себя самостоятельно. Да. И действительно, вся Тора целиком, как открытая, так и скрытая, это мысли Творца, без какого-либо различия. А это подобно человеку, который тонет в реке, когда товарищ бросает ему канат, чтобы спасти его. Если тонущий хватает этот канат за ближний к нему конец, то товарищ может спасти его и вытащить его из реки. Также и Тора, которая целиком является мыслями Творца, подобно канату, который Творец бросил людям, чтобы спасти их и вытащить их из клепот. И один конец каната близок каждому человеку, и это называется открытая Тора, которая не нуждается ни в каком намерении и мысли. И мало того, даже если есть в заповедях какая-то порочная мысль, она тоже связана с Творцом. Как сказано, всегда должен человек заниматься Торой Лолишма, потому что из Лолишма придет к Лишма.
Здесь нам необходимо понять, о чем говорится, чтобы не было ошибки, да? Раскрытая, открытая Тора, то есть то, что мы в состоянии вынести из наших книг. В состоянии, когда нет у нас намерения, желаемого намерения. Нет у нас намерения. Что значит намерение? Намерение ради отдачи. У нас нет пока что намерения ради отдачи, но мы знаем, что она не находится в нас, что мы не являемся обладателями намерения, мы находимся в состоянии не ради Творца, то есть хотим достичь состояния ради Творца. Есть у нас желание достичь этого состояния, но еще не можем мы этого сделать. Это является концом этого каната, который мы можем схватить этот канат и тогда приблизиться к Творцу. Если нет у нас направления, если у нас нет осознания, что мы находимся в неисправленных челим, когда мы находимся в неправильных намерениях пока еще, так это не является еще концом веревки. Прочитай, что он здесь говорит. И в действительности вся Тора, как скрытая, так и открытая, это похоже на человека, который тонет в реке, и товарищ его бросает ему веревку, чтобы спасти его. Тогда товарищ может его спасти и вытащить из реки. Так и Тора, которая вся является мыслями Творца, подобно веревке, которую Творец бросил людям, чтобы спасти их и вытащить из клепот. И конец веревки близок к каждому, что означает открытую Тору, не нуждающийся ни в каком намерении и мысли. Что значит «не нужно никакой намерения и мысли»? Есть во множество мест, где написано, что заповеди не требуют намерения, изучение Торы не требует намерения. Что значит «не требует намерения»? Пожалуйста. Более того, даже если в стремлении к исправлению и появляется у него порочная мысль, это также принимается Творцом, как сказано. Всегда должен заниматься человек кабалой, даже ради себя, что называется порочной мыслью и неправильной, поскольку от намерения ради себя приходит к намерению ради Творца, да, потому что если он знает, он объясняет в предисловии Талмуда Сарасура, что значит не ради Творца, что когда, то есть хочет достичь слияния с Творцом, подобления с ним по форме, он знает лишь, что не способен пока что, и привносит сюда личное наслаждение. Тогда в такой форме называется, что он занимается Торой и держится за веревку. Поэтому методика Каббалы и есть тот конец веревки. И нет в мире человека, который не смог бы удержать его. Если держит его крепко, то есть удостаивается совершать действия ради Творца, а не ради себя, тогда и достигает подобие свойствам Творца, что является смыслом сказанного выше и слиться с ним. И тогда удостаивается человек постижения всех мыслей Творца, которые называются тайнами и вкусами Торы, является оставшейся частью веревки. То есть он здесь хватается за конец веревки и не знает пока еще ничего. Лишь самая маленькая мысль о Творце здесь находится. Все-таки здесь она находится. Насколько он ее понимает, это называется его намерения не ради Творца, а затем он идет и все время проверяет себя по отношению к мыслям Творца. И мысли Творца, они все являются отдачей, и тогда достигает тайн Торы и вкусов Торы. Из раскрытой, открытой части Торы. Но он не удостоится этого, пока не достигнет, как сказано выше, полного слияния. А то, что мы сравниваем мысли Творца, то есть тайны и вкусы Торы, с веревкой, то это потому, что в уподоблении свойствам Творца существует множество ступеней. И поэтому есть множество ступеней в той части веревки, которая в нем, то есть в постижении тайн Торы. И мере подобия свойствам Творца соответствует мера постижения тайн Торы. То есть знание мысли Его, которые обычно представляют собой пять ступеней. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. И каждая состоит из всех. И в каждой есть пять ступеней. Так что каждая состоит по меньшей мере из 25 ступеней. И они называются также мирами, как сказано мудрецами, передаст Творец дар каждому праведнику 310 миров. И ступени постижения Творца называются мирами, потому что понятие «мир» характеризуется двумя свойствами. Первое, что всем приходящим в этот мир дается равное чувство и ощущение, и все, что видит, слышит и ощущает один, видят, слышат и ощущают все остальные, пришедшие в этот мир. Второе. Все, пришедшие в этот непостижимый мир, не могут узнать и постигнуть что-либо в другом мире. Два определения даются также и постижению. Первое. Каждый, удостоившийся какой-либо ступени, знает и постигает в ней все, что постигли, поднявшиеся на эту ступень во всех поколениях, которые были и будут, и находятся с ними в общем постижении, как находящиеся в одном мире. Второе. Все, поднимающиеся на одну и ту же ступень, не могут узнать и постигнуть что-либо из того, что есть на другой ступени. Так же, как и в этом мире, не могут узнать что-либо из того, что находится в истинном мире. И поэтому называются ступени мирами. Да. Вопрос, Орен спрашивает. Что означает здесь раскрытая Тора в начале этой лестницы? То, что он говорит, что это то, что ему раскрылось, то, что он понимает. Это пока еще не тайны, еще не вкусы. Здесь находятся тайны Торы. Также вкусы Торы. Пока еще нет в нем этого. У него еще нет келим, чтобы он мог нечто раскрыть в этом. Но раскрытая Тора — то, что он понимает, то, что он видит, то, что ощущает в своем желании получать. Когда начинает находиться в желании отдавать, тогда раскрывается ему Тора, начинает заниматься тайнами Торы. То есть от первой ступени и выше уже начинаются тайны Торы и вкусы Торы. Вкусы Торы, когда уже получает ради отдачи, что мы называем вкусами. Но в общем это называется тайны Торы, потому что это мысли Творца, мысли об отдаче, законы отдачи, свойства отдачи. Это называется тайнами. Почему это является тайной? Потому что это отделено от меня, от моей природы. А пока что там, где я нахожусь, что я нахожусь перед Максомом, я нахожусь в намерении не ради Творца, скажем, от Хазеда Ицера, это можно так сделать. Что от Хазеда Ицера у нас начинаются тайны Торы. И от Хазеда Ицера здесь у нас находится открытая Тора. Открытая. Так можно сказать. Однако это в отношении отдачи свыше. Но по отношению к постижению снизу это то, что нам объясняет в предисловии книги Зор. Есть там еще нечто, чем можно закончить, или мы уже закончили этим. В соответствии с этим могут постигнувшие писать книги и записывать свои постижения в виде намеков и притч, которые понятны каждому, кто удостоился тех ступеней, о которых говорят книги. Есть у них общее постижение. Однако, тот, кто не удостоился полностью постигнуть ступень, как авторы, не могут понять их намеки. Нет необходимости говорить, что те, кто не удостоился постижения, не поймут в них ничего, поскольку нет в них общих постижений. То есть, у нас нет выбора, нам необходимо, мы хотим понять то, что говорят нам каббалисты, мы обязаны постичь те состояния, которые они постигли, и тогда мы будем находиться с ними в общем ощущении и поймем, наконец-то, что они нам пишут. Тогда их книги не будут выглядеть для нас как нечто непонятное, и вместо тайны у нас будет раскрытие. А пока что тот, кто не постигает, находится в тайне, как говорит нам Баал Сулам в предисловии книги Зор, что называется изучением тайны простого смысла. Это все по отношению к человеку. Два человека, которые изучают ту же самую книгу, где говорится о постижении Творца. Один, который не понимает, о чем говорится, который думает, что там говорится о быке, который забодал корову. Это действительно для него является тайной, потому что пока еще ничего не раскрыто для него. А второй, который понимает, в каких силах и духовных уровнях говорится, каких исправлениях души говорится здесь. Так он уже изучает здесь намек или объяснение, или же раскрытый смысл, то есть находящийся уже в мире Ацилут, где все раскрыто и понятно. Поэтому нам необходимо все-таки стремиться постичь внутреннюю часть Торы с помощью той веревки, которая находится в наших руках. На этом мы заканчиваем. И перед окончанием несколько объявлений. Новые занятия в кампусе откроются 21 мая 2007 года по понедельникам с 6 до 9:15 вечера. Лекция Рава Лайтмана в Каббала Ла'Ам проводится по вторникам в 7 часов и по пятницам в 9 утра по адресу улицы Жаботинский, 112, Петах-Тиква. Распродажа недели книги уже началась. Можно заказывать книги по адресу в интернете www.kap.co.il. Также по телефону 1-700-509-209, а также в нашем книжном магазине, находящемся по адресу Жаботинский, 112, Петах-Тиква. Книжный магазин в доме Каббала Ла'Ам открыт с воскресенья по четверг с 9:30 утра до 9 вечера и по пятницам с 9 утра до 12. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем нашим слушателям. Всем хорошего дня.